Літаратурная анталогія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале «Культура» узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытай артыстка Ліка Пташук.
Девчонки, и почему я, как сюда приехала, все про любовь думаю? Раньше бывало, разок в месяц вспомнишь, что есть на свете эта самая любовь. Да и то после кино, куда до 16 не пускают. А теперь прям каждый день и без всякого якого. Надо же, север тут у вас, медведи. А я про любовь. А с чего это, а?
Возраст такой подошел, сказала Катя.
Возраст? У Туси был сейчас такой вид, точно она вдруг узнала, что незаметно для себя состарилась. Значит, это у всех бывает? Как будильник натикает, так звонок. А ты думала, ты одна такая? Спросила Вера с улыбкой. Одна, не одна, но все-таки. Почему-то Тосе не хотелось, чтобы новое ее состояние, такое тревожное и заманчивое, в котором она еще и сама толком не успела разобраться, объяснялось так просто. В будничности такого объяснения было что-то обидное, унижающее Тосю в собственных глазах, будто она и не человек вовсе, а какая-нибудь бессловесная яблоня. Календарь показал весну, и хочешь, не хочешь, расцветай. Катя вытащила из-под койки чемодан в чехле и вынула из него завернутый в розовую бумагу тюль, давно уже по случаю купленный для занавесок, без которых Катя и представить себе не могла своей будущей семейной жизни. «Послушай, а продай нам с Ксанксанычем хоть одну на занавеску», — попросила Надя. «Ну, хоть на коротенькую». «Ты что? А он мне и самой ведь понадобится», — неуступчиво ответила Катя, озабоченно рассматривая тюль на свет. «Да ну вас!» — оскорбленно сказала Тося. «Заладили тюль, мюль. И это любовь называется?» Она подступила к Кате. «Отдай мою брошку». «Да я когда полюблю, вот руками взмахну и полечу по воздуху». «Полететь ты можешь», — согласилась Вера. «Завтра на уроке математики и полетишь». «Послушай, неужели тебе перед Марьей Степановной не стыдно? Она старается, учит тебя, а ты все ловчишь, списываешь, на подсказки выезжаешь». «А чего ж тут стыдиться?» — искренне удивилась Тося. «Каждый из нас свое дело делает. И потом, Марья Степановна за это зарплату получает». Вера бессильно развела руками. «Слушай, ну а самолюбие у тебя есть?» Теряя последнее терпение, сказала она. «А как же!» — опешила Тося. «Не хуже других!» «Так что ж ты плевую задачку не осилишь? Ох, и вроде я не глупая девчонка, а тут на тебе!» «Это я-то не осилю!» — уязвленно спросила Тося. «Эх, мам Вер, как ты меня понимаешь!» Тося присела на кончик табуретки и стала напористо черкать в тетради. Катя аккуратно сложила свой тюль, упаковала его в розовую бумагу
и вернулась к столу допивать чай. «Вот что и требовалось доказать», — победоносно сказала Тося, захлопывая учебник. Вера с сомнением смотрела на нее. «Решила».
«Решила».
«И с ответом сошлось».
«Сошлось».
«А ну, покажи».
«Ты что, не веришь?» — поразилась Тося. «А еще подругой называешься. Вот я тебе всегда верю».
«Нет, ты покажи, покажи», — сказала Вера.
«Надоела ты мне со своими придирками», — зло выпалила Тося. «Все вы мне надоели. Эксплуататорши вы, а не подруги».
«Тоська», — предостерегающе сказала Надя.
«И ты туда же. Слушай, я и сама знаю, что я Тоська. Если старшего брата нету, так вы думаете, меня поедом есть можно? Вышла из детдома, думала, вздохну свободно. А нет, опять оседлали». Тося качнулась к Наде и спросила язвительно: «Ну а ты-то куда лезешь? Ну, Верку я еще понимаю, ей скоро уж 30. Мужик сбежал от нее, не выдержал ее красоты, своей семьи нету. Вот она и приспособила меня вместо дочки. Материнские чувства на мне примеряет. А ты-то чего, а?»
Вера отвернулась к стене, а Надя стремительно шагнула к Тосе и ударила ее по щеке.
«Ах ты, девчонка! Ты дура! Ты чего мелешь?» — воскликнула Надя.
Тося виновато заморгала, и вся бойкость слетела с нее.
«А что я такого сказала? Нельзя уж и рта открыть! Совсем замордовали!»
Она подошла к Вериной койке, поправила подвернувшийся уголок одеяла.
«Ну вот, уж и разобиделась. Ну забудь, чего я тут ляпнула, это я так, мам Вер, нечаянно. И задачку эту решу, чтоб ей сдохнуть», — передразнила. «Поезд отошел от станции, а я, может, пароходом хочу плыть. Зачем мне этот дурацкий поезд подсовывают?»
Катя гулко прыснула в кружку. «А если там речки нету?
Канал можно прорыть очень даже просто».
«Ну, Веруся», — сказала Тося.
«Ой, иди, глупая, я на маленькую не сержусь». «Ой, спасибо, Верунька, ты самая-самая».
Тося преданно поцеловала Веру в плечо, села за стол и распахнула свой злополучный задачник. Стиснув голову руками, ожесточенно забубнила: «Поезд отошел от станции ровно в 12 часов». Вскинула глаза над книжкой и прошептала с великим сожалением: «И не опоздал ни на минуту, дьявол!» За одну ночь поселок неузнаваемо изменился. Свежий снег щедро выслал все улицы, утеплил крыши, навесил бахрому на телеграфные провода и празднично разукрасил толстую елку у конторы, опушил немощные прутики, огражденные штакетником, и сделал их похожими на деревья. Мягкий серебряный свет разлился вокруг. Старые бревенчатые дома под снежными шапками заметно помолодели и выглядели теперь сказочными теремами. Солнце еще не выкатилось из-за леса, но уже протянуло в вышине лучи над поселком. дружно дымили печные трубы. В безветренном воздухе дым поднимались прямыми столбами. Со стороны смотреть казалось, будто поселок подвешен к небу на толстых витых канатах, белых с прожелтью снизу в тени и пестро-радужных повыше в лучах солнца. Налетел ветерок, и враз заколыхались все цветные дымы канаты. Поселок качнулся и поплыл, как на качелях. Все живое оставляло на снегу свои следы. Робкая пунктирная тропка прилегла от общежития к колодцу. Это Надя, вставшая раньше всех в комнате, ходила за водой для умывальника. Ворона отпечатала на снегу аккуратные крестики, а собака — пятачки. Крестики и пятачки издали устремились друг к другу, сошлись под углом и разбежались ножницами. Посреди улицы пролегли следы трактора с позаранку ушедшего в лес. Две ленты примятого спрессованного снега, разрезанные треками гусениц на длинные ровные кирпичи. Заспанная Туся вышла из общежития и, пораженная праздничным видом поселка, замерла на крыльце, захмелевшими от снежного раздолья глазами, глянув вокруг. Зачерпнув горсть снега, Тося скомкала скрипучий снежок и стала румянить им щеки. А снег был молодой, ватный и совсем не холодный. «Эй, Барбосик, зима пришла!» — крикнула Тося и запустила в собаку снежком. Собака остановилась, осуждающе посмотрела на Тосю, дивясь ее несолидности, и затрусила дальше по своим неотложным делам. Тося припомнила, что ей надо получать продукты для кухни, и двинулась вслед за собакой, стараясь не затоптать узор на ее пятачки. Дворняга на бегу оглянулась на Тосю с таким видом, будто хотела сказать: «Ну чего ты ко мне привязалась?» Легкой танцующей походкой Тося шествовала по поселку, обновленному зимой. Озиралась по сторонам, боясь пропустить что-нибудь интересное. Мастер Чуркин широкой деревянной лопатой расчищал дорожку возле своего дома. Чуть в сторонке младший сынишка мастера Петька мыл снегом чернильницу-непроливайку, и яркие фиолетовые пятна расцветили снег далеко вокруг школьника. У крыльца мужского общежития умывался снегом голый по пояс Сашка. При одном лишь взгляде на него у Тоси холодок пробежал по спине, и она порадовалась, что в одно время с ней на свете живут такие стойкие физкультурные люди, и зябко передернула плечами. Первый снег выманил на улицу ребятишек. Они барахтались, визжали и падали солдатиками. Тося с завистью покосилась на них и тут же отвернулась, чтобы не поддаться соблазну. И вот уже вспыхнул первый бой, и зазвенело первое в эту зиму оконное стекло, выбитое неточно пущенным снежком.
«Ах, я вас!» — крикнула толстая тетка, выбегая с веником из дому. Ребятишки порскнули кто куда и сразу словно сквозь землю провалились. Тетка подозрительно уставилась на Тосю. И та на всякий случай напустила на себя деловой взрослый вид, и чтобы не пришлось чего доброго отвечать за чужую проказу, пошла быстрее мимо. Из недр темной кладовой длинноногий комендант охапками выносил деревянные лопаты с присохшей прошлогодней грязью. При этом он сокрушенно качал головой, разглядывая расколотые половинки. До самой столовой сопровождала Тося дворнягу, но тут пути их разошлись. Собака заняла свой пост у кухонной двери, где ей частенько припадали подачки, и оттуда с видом существа, находящегося в пределе, стала следить за Тосей, ожидая, что ж еще выкинет сегодня этот далеко не самый солидный представитель человеческого рода. Тося свернула к главному входу и увидела на крыльце Илью. И руки у нее вдруг зачесались. Она живо слепила увесистый снежок, хищно прищурилась и метнула его, целясь в нарядную пыжиковую шапку. Илья вскинул голову, и снежок угодил ему прямо в ухо. И, радуясь своей меткости и одновременно ужасаясь тому, что она натворила, Тося кинулась бежать со всех ног. А Илья в три прыжка настиг ее и стал щедрой пригоршней совать снег Тосе за шиворот. «Пусти! Ой, Илюшка, пусти! Но не буду больше!» — взмолилась Тося. Сначала она честно пыталась вырваться из крепких рук Ильи, но силёнок у нее не хватило. Тося притворно захныкала, а потом проказливо затихла и украдкой придвинулась к Илье. Не то чтоб Тосю так уж тянуло к нему, что она никак не могла удержаться, чего не было, того не было. Просто ей давно уже не терпелось узнать, что испытывают девчата, когда их обнимают, и так ли уж на самом-то деле это хорошо, как это показывают в кино. Правда, Илья и не думал обнимать Тосю. Он лишь прочно держал ее за шиворот, чтобы она не убежала. Но эта мелочь казалась Тосе несущественной. А когда она вдобавок боязливо прислонилась к Илье, то все выглядело так, будто обнимает ее по-настоящему. Тося недаром ходила в вечернюю школу и прочно усвоила, что от перестановки слагаемых сумма не меняется. Но была и другая причина лихого Тосиного эксперимента, и очень уж уважительная. Еще работая в совхозе, Тося открыла, что она никак не подготовлена к некоторым неизбежным событиям в своей жизни, ну, например, к тому неминучему часу, когда ее наконец-то полюбят. И полюбит ее не какой-нибудь забулдыга вроде Фили, а вот совсем другой, не очень понятный еще Тосе человек, который и ей тоже, может быть, понравится. И хотя по молодости лет Тосю еще никто и никогда не любил, Она была почему-то убеждена, что заманчивое время это не за горами, и уже спустилась с этих самых гор и на всех парах катит к ней. Кое-что любопытная Тося выведала из кинокартин, особенно из тех, на которые не пускают несчастных мальчишек и девчонок моложе 16 лет. Но в кино Тосю поджидало сильнейшее огорчение. Своими зоркими глазами она заприметила, что все героини, вот даже самые молодые, казалось, неискушенные, всегда откуда-то знают, что и как им делать, когда к ним приходит красивая кинолюбовь. Вот в заграничных фильмах иноземные девчата храбро кидались на шею своим избранникам, прятали у них на груди свои зарубежные головы с нерусскими прическами и, потеряв всякий стыд, целовались, целовались и целовались. Ох, все это на зависть Тосе они проделывали так умело, будто загодя окончили какие-то курсы, где их всему этому обучали. В наших кинокартинах Тосины соотечественницы творили такие дела малость поскромней. Но тоже сразу было видно, что они не лыком шиты, раз прекрасно знают, почем сотня гребешков. За их плечами угадывались все те же полезные курсы, ну, хотя и не такие капитальные, как у их товарок за рубежом. В общем-то, что-то краткосрочное, без отрыва от производства. И даже у Кати с Сашкой, судя по всему, дело тоже шло не хуже, чем в кино. Эта всеобщая чужая умелость повергала Тосю прямо-таки в смятении. На себя она не надеялась и боялась, что вот так сразу, с бухты-барахты, без предварительной подготовки, ей ни за что не справиться с нелегкой задачей, которая уже маячила перед ней. И вот тогда дальновидная Тося дала себе слово как-нибудь ненароком, потренироваться при удобном случае, чтобы уж во всеоружии встретить грядущую свою любовь и не опозориться, когда придет ее черед прятать голову на чужой груди, обнимать чью-то шею и, может быть, даже поцеловаться. Тося знала свое место и на любовь Ильи не питала никаких надежд. Но для такой вот тренировки Тося подумала, что Илья вполне годился. Куда уж лучше. Да вот и случай сейчас представился вполне безопасный. Просто грех было его пропустить. Кроме всего этого, была еще одна причина. Не причина, а так, последняя зацепка. Где-то в дальнем закоулке Тосиной души шевельнулось вдруг мстительное чувство к Илье. «Ах, вот ты какой! Ты на меня внимания не обращаешь, даже имени моего не можешь запомнить, и называешь меня Дусей. А я вот тебя сейчас обведу вокруг пальца и потренируюсь на тебе непутевым». Делая вид, что борется с Ильей, Тося зажмурилась от страха, приподнялась на цыпочки и ткнулась головой ему в подмышку и затихла в предчувствии больших и важных открытий. От ватника Ильи душно пахло бензином и чуть слышно смолой. Привычные будничные запахи эти мешали Тосе сосредоточиться и понять, испытывает она сейчас, ну, что-нибудь новое, женское или долгожданная взрослая благодать, и на этот раз обошла ее стороной. Илья перестал подчивать Тосю снегом и спросил насмешливо: «Слышь, повариха, ты что там, заснула, что ли?» Застигнутая врасплох, Тося живо отпрянула от Ильи, так и не разобравшись толком, хорошо ей было у него под мышкой или всего лишь так себе. А вот снег у нее за шиворотом начал таять, и тут уж никак не могло быть двух мнений, хорошо это или плохо. «Пусти, тебе говорят!» — сердито сказала Тося. Илья, конечно же, не догадался о тайных Тосиных планах, но несмелую ее экскурсию к нему под мышку он заметил и несказанно удивился. «Слушай, Тось, да ты никак втюрилась в меня?»
«Ах, вот тебе и потренировалась!» Кляня себя за дурацкое любопытство, которое завело ее слишком далеко,
Тося энергично замотала головой, изо всех сил стремясь разуверить Илью и заставить его в самом зародыше отказаться от всех своих нелепых догадок. Тося видела, что он не очень-то верит ей, и разозлилась на него. Так разозлилась, как еще ни на кого в жизни не злилась. «Да пусти ты! Чего прицепился?» — выпалила Тося с ненавистью и скинула с плеча тяжелую руку Ильи и пошла прочь, маленькая и прямая, как оловянный солдатик. Тося шагала по-взрослому неторопливо, с трудом удерживая, чтобы не пуститься по девчоночьи наутек. Мельком она заметила давешнюю дворнягу. Та грызла честно заработанную кость и не интересовалась уже больше Тосиными делами. А спиной Тося чувствовала на себе взгляд Ильи и неприступно тянула острый свой подбородок все выше и выше.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.